Алексей Имп. Операция «Сны цивилизации». Глава первая. Шел бой за Мадрид. Интернациональный пехотный батальон штурмовал площадь генерала Франко. Войска противника заняли все имеющиеся на противоположной стороне полуразрушенные здания и с остервенением огрызались огнем. Марик вместе с другими бойцами батальона ожидал на соседней площади республики, когда командир скомандует в атаку. Но комбат медлил. Нельзя было вслепую выпускать своих солдат под перекрестный огонь немцев без донесения разведчиков. Однако откладывать штурмы дальше тоже чревато. Того и гляди, изнервничавшийся личный состав, не дожидаясь команды, либо сам бросится на врага, либо свинтит под шумок из расположения подразделения, пополнив многочисленные ряды неорганизованных дезертиров. Дисциплина в батальоне и так прихрамывала. Буквально четверть часа назад несколько сорвиголов без приказа рванули вперед через площадь, их тут же перехватили силы вермахта и блокировали путь к отступлению. В течение нескольких минут засада расправилась с нетерпеливыми красноармейцами, напичкав их свинцом на глазах всего батальона. Добив последнего раненого, фрицы громким смехом и улюлюканьем выразили одобрение тактики ведения уличных боев подразделениями РККА и оптимистично прокричали на эту сторону фронта.
«Русский Иван, не слушать свой начальник, и ты сюда! У нас тебе будет хорошо, мы есть вернуть тебя обратно домой, спасибо за доблесть!»
Лица боевых товарищей побелели от злости. Эти проклятые немчики еще издеваются. Марик в батальоне был старшим стрелком в звании ефрейтор. Он решил не спускать подобную дерзость и дал очередь из своего Максима по гансам. Но противник оказался не робкого десятка. Обнаружив, откуда ведется огонь, он не стал прятаться, а массированно контратаковал. Завязался бой, в который втянулись все силы с обеих сторон. Комбат сквозь шум стрельбы прокричал Марику.
«Ефрейтор, кто тебе дал приказ стрелять? Ты понимаешь, что наделал? Вот вернемся обратно, я с тобой разберусь».
Пулеметчик уже не обращал внимания на негодование командира. Отхлебнув для храбрости из фляги 100 грамм, он принялся длинными очередями укладывать на разбитую мостовую наступающие шеренги. Враг отреагировал молниеносно, закрыв видимость дымовыми гранатами. Под покровом клубов дыма немцы подобрались в упор к позициям РККА. По рядам красноармейцев пробежала легкая паника. Со всех укрытий бойцы стали выкрикивать командиру.
«Куда стрелять? Никого не видно! Отступаем? Укажите ориентиры!»
Комбат опустил бесполезный бинокль, сплюнул недокуренную папиросу «Беломорканал» и прокричал.
«Ни шагу назад! Сдохни, враг!»
Но в этот момент рядом с командиром упала и разорвалась отравляющая граната, окутав его зеленоватым облаком нервно-паралитического вещества. Он рухнул на карачки и закашлялся, теряя последние силы прямо на глазах. Его стало рвать кровью. Выскочивший поблизости из дымовой завесы молодцеватый обер-ефрейтор парой очередей с МР-38 походя закончил мучение затравленного. А воины бригады, увидев гибель своего комбата, поднялись во весь рост и яростно открыли огонь по взорвавшемуся немцу, изрешетив его насквозь, не дав даже развернуться обратно. На шум стрельбы с вражеской стороны из дыма стали прилетать связки из осколочных гранат. Вмиг место, где была организована оборона батальона, превратилось в кровавое месиво. Марика от ближайшего разрыва сильно контузило. Куда-то улетучились все силы. Выпущенный из рук пулемет уткнулся носом в небо, из многочисленных нанесенных осколками ран хлынула кровь. А вокруг слышались стоны бойцов, звавших на помощь врача. Однако на этом мучения солдат не закончились. Опытный противник перед тем, как показаться из дыма на глаза, решил прожечь атакуемую позицию напалмом, и огненные струи огнеметов залили деморализованные силы РККА, пылающей рекой. Перед негодующим взором Марика от наступления такого быстрого и несправедливого конца вспыхнула табличка. «Бой закончен поражением. Вы получили травму. Сломан пулемет».
«Что, опять продули? Небось, снова танковал без головы?»
Танковать. На жаргоне игроков подразумевается агрессивная тактика ведения боя, не обращая внимания на получаемый урон. Рядом присела на стул жена и, отодвинув пустую бутылку из-под пива, заглянула в экран монитора.
Да что я, Карина? В первый раз играю, что ли? Как обычно, перевес вермахта налицо. Опять наш командир подразделения размазня упустил нужный момент. Надо было толпой по-быстренькому завязать бой на Франко, пока немцы отвлеклись на ловлю бойцов 10 уровня, пробирающихся через линию фронта к ним в штаб за флагом. Вот тогда бы у нас было явное преимущество. А так только лечки зря потратил.
Лечки. Подразумевается медицинский перевязочный комплект, используя который восстанавливается здоровье игрового персонажа. Ишь, расхрабрился. Иди уже на работу, крутой вокер, а то на смену опоздаешь. Завтра не забудь нам в деревню в гости к деду еще ехать. Поэтому после работы не пей, как обычно, пиво с товарищами, тебе еще за руль садиться.
Не волнуйся, Кариночка, я все помню. Все сделаю, отстою смену, откажусь от пива, заеду утром в гараж, заберу машину и заскочу за тобой. А ты зайди в передовую, поделай пока патронов на заводе, хорошо?
Ладно, после ужина загляну туда. Здорово, что вам на дежурство не разрешают приносить ноутбук, а то бы всю ночь вместо работы резались по интернету.
Обменявшись поцелуями, Карина выпроводила своего супруга в дверь, опасаясь, что он передумает и опять устроится за компьютером, наплевав на свою трудовую обязанность охранять круглосуточный супермаркет.
«Лучше бы готовились к предстоящей сдаче нормативов по периодической служебно-спортивной подготовке у себя в ЧОПе. Отжаться от пола уже не можете. Одно пиво да интернет на уме!» — выкрикнула она вдогонку.
«А то снова тебе категорию охранника не повысят и надбавку не получим», — грустно добавила девушка уже про себя. Молодая семейная пара, 24-летние Карина и Марик Донниковы, проживали в Нижнем Новгороде, в двухкомнатной квартире на улице Ванеева, 28. Карина работала инспектором в райсобесе, а Марик — охранником-контролером в торговом центре. Детей у них пока не было, ждали удачного жизненного периода, когда у мужа будет получше с зарплатой. Оба супруга по темпераменту были полными противоположностями друг другу. По характеру русоволосая, стройная, невысокая Карина отождествлялась как подвижная, веселая, деятельная. Иногда из-за ее непоседливости и общительности казалось, что она до безобразия легкомысленная и непостоянная девушка. А высокий, коренастый, слегка полноватый чернявый Марик скорее наоборот представлял собой флегматичного, неторопливого, ленивого, спокойного парня. Но несмотря на разность характеров, их объединяла общая любовь к времяпровождению за компьютером. Уже около года они в свое свободное время играли в онлайн-интернет-проекте «Передовая», посвященном Второй мировой войне. Первым эту игру обнаружил в сети Марик, когда засиживался в другом проекте о средневековых битвах — «Война кланов». Кто-то из игроков тогда ему в сообщении скинул адресную ссылку на нее. Супругам новая браузерная игрушка очень понравилась. Тут не требовалось круглосуточно, как царь Кощей, чахнуть над златом или другим недвижимым имуществом, чтобы его не разграбили в отсутствии хозяина другие геймеры. Создал своего персонажа, распределил параметры по характеристикам и заходи, играем в любое время суток. Он всегда к твоим услугам. Такой режим был очень удобен с различных сторон. Персонаж Карины пока был невысокого третьего уровня, со слабенькими характеристиками. Параметры. Сила 6, сноровка 4, телосложение 3, удача 1, интеллект 3, доблесть 0. Военные навыки. Рукопашный бой 2,23%. Стрелковое оружие 3%. Снайпер 0%. Метательное оружие 1%. Холодное оружие 10,33%. Профессиональные навыки. Разнорабочий 54,05%, третий разряд. Взрывотехник 0%, первый разряд. Медик 68,07%, четвертый разряд. Но девушку особенно привлекала интерактивность взаимодействия со своей героиней, с которой можно было делать все, в том числе даже одевать как куклу в военную форму. Поначалу ее экипировка была простенькой, как у скромного рядового солдата-новобранца. Но по мере развития и получения новых уровней виртуального персонажа, менялся и ее внешний облик, приобретая черты опытного бойца. Она в выборе модных нарядов, как и в жизни, не слушала никаких умных советов, руководствуясь исключительно своей логикой, понятной только ей одной. Например, для выхода на городскую свалку для сбора дропа Карина примеряла на свою виртуальную «я» брюки-галифе цвета картофельной ботвы.